Скотт Стоссел – главный редактор журнала «The Atlantic». Человек образованный, по всем внешним признакам, вполне успешный. И он страдает тревожным расстройством. Кроме этого, еще агорафобией, эмитофобией, боязнью публичных выступлений, клаустрофобией, ипохондрией и несколькими другими расстройствами, которые у него диагностировали в разное время. Ну, то есть, в тематике он будто бы разбирается. Его собственная формулировка – «компенсированный случай тревожного расстройства». Стоссел решил написать книгу о тревоге потому, что, как он сам признается, это единственный способ хоть как-то разобраться в том, что с ним происходит уже несколько десятков лет. В книге он обращается к истории психиатрии, к биологии, к философии, к генетике, к антропологии и параллельно рассказывает о себе, о том, как лечился, о том, как снова начинал тревожиться, о том, как пробовал разные препараты и бросал их. Это одновременно и мемуары, и научно-популярная книга, причем обе части примерно одинакового качества, что, кстати, встречается не так уж и часто. Первый большой вопрос, который ставит Стоссел, звучит так. Что вообще такое тревога? Эпиктет, которого он цитирует, в первом веке писал: «Людей волнуют не вещи, а мнения о вещах». Датский философ Сёрен Кьеркегор в XIX веке считал тревожность духовно-философской проблемой, смутным, но таким вот беспокойством без видимой объективной причины. Фрейд описывал ее через немецкое слово «angst», и именно этим словом в 30-е годы начали переводить английское «anxiety», которого до этого времени почти не встречалось в стандартных учебниках по психологии. Так что слово, получается, появилось в научном обиходе довольно поздно, а то, что за ним стоит, называлось иногда меланхолией, иногда ипохондрией, иногда неврастенией, иногда неврозом, иногда хондрой или сплином. Все это про одно и то же, и каждая эпоха изобретала собственные словари для вот этого вот странного состояния. И здесь книга Стоссела напомнила мне работу Вигарелло про тревожность. Люди уставали всегда, но от века к веку, во-первых, тоже очень менялся словарь, а вслед за словарем менялось и представление о явлении. Второй вопрос Стоссела звучит так. Тревога – это вообще болезнь или, может быть, это вид нормы? И он приводит несколько аргументов в пользу того, что умеренная тревожность – это эволюционное преимущество. Грубо говоря, наших предков не съели ровно потому, что они были чуть более тревожные, чем другие предки. Точнее, они не стали предками. Ну, в общем, вы понимаете. Будто бы умеренная тревожность улучшает эффективность, способствует тому, что человек становится более адаптивен, и это происходит не только у людей, но и у животных. А пониженная тревожность, как ни странно, не менее вредна, чем тревожность избыточная. Дарвин, страдавший тяжелой агорафобией после путешествия на Бигли, сам же описал этот механизм. У видов, способных на оправданный страх, повышается вероятность выживания. Тревожные, они не просто осторожнее, они и живут дольше. И здесь вот будто бы появляется соблазн связать тревожность с высоким интеллектом, потому что, например, Стоссел цитирует врачей, которые говорят о пациентах с таким расстройством, как о более умных. Да и сам автор пишет, что есть теория тревожности как бага развитого мозга и высокого интеллекта. Раз уж мы обсчитываем все, то почему бы не посчитать и несуществующую угрозу? Но есть несколько проблем. Например, он приводит вот какую историю. У улитки с зачаточной абсолютно нервной системой, там нет коры, но есть физиологическая реакция, которая биологически эквивалентна тревоге у человека. Улитка сжимается, у нее повышается давление и учащается то, что можно было бы назвать сердцебиением. Одноклеточная инфузория туфелька, получив электрошок, в дальнейшем старается к источнику не приближаться. Это так называемый отрицательный таксис. Они описаны на самом деле, по-моему, вот в учебнике биологии, в том классе, в котором биология вообще начинается. А реакция избегания, между тем, числится в психиатрическом руководстве среди признаков тревожных расстройств. Третья большая тема – это история лечения. Здесь Стоссел разворачивается по-настоящему. Он, несмотря на сохранность расстройства и очевидно сомнительные успехи врачей в лечении, берет на себя смелость анализировать свой опыт через все теории, приведенные в книге. И, кстати, при том, что врачи его по факту не вылечили, какого-то плохого отношения к врачам я у него не вычитал. Начинает он с Фрейда, с основоположника психоанализа, который тоже страдал с тревожным расстройством и в борьбе с собственной тревожностью прибегал к некоторым субстанциям весьма активно. 6 его ранних научных трудов посвящены благотворному воздействию некоего довольно запрещенного вещества. Он прописывал его себе, он прописывал его другим по разным поводам, от нервного напряжения, меланхолии до несварения желудка. Конечно, с точки зрения Фрейда повод был один – невротическое расстройство, которое так разнообразно проявлялось. В более новейшей истории был Милтаун, первый массовый транквилизатор 50-х. Гала Дали, жена Сальвадора, так его любила, в смысле Милтаун, насчет Сальвадора не знаю, что убедила производителя заказать у Сальвадора Дали инсталляцию стоимостью $100 000. Олдос Хаксли, Человек, который, казалось бы, должен был предостерегать от фармакологического утопизма, называл синтез Милтауна более важным открытием, чем ядерная физика. Потом был валиум, потом ксанакс. Кстати, он в англоязычной среде произносится скорее как занакс. К 1986 году он стал самым популярным медикаментом в истории, обогнав всех предшественников. В рекламе Либриума 70-х, это еще одно производное, была такая фраза: 10 беспокойных лет, Куба, Вьетнам, убийство президента, девальвация доллара. Либриум помогает человечеству справляться с тревогами меняющегося мира. Хочется сказать, да, видели бы вы. Но, тем не менее, препарат рекламировался буквально через перечисление мировых катастроф. Тревога – это контекст эпохи, а таблетка – ее решение. И параллельно Стоссел разбирает биологические теории тревоги, где есть довольно много интересных фрагментов. Ну, например, психиатры десятилетиями говорили пациентам: у вас биологическое, физиологическое и генетическое расстройство, как диабет. Будь вы диабетиком, разве бы стали бы сомневаться, стоит ли принимать инсулин? И таблетки действительно работают, но вот в чем проблема. До конца непонятно почему. Меня повеселило то, что заметная часть препаратов, во-первых, была открыта случайно. Отдельный и довольно большой фрагмент книги Стоссела посвящен ингибиторам обратного захвата серотонина. Ими лечат депрессию, тревожные расстройства и так далее. Но есть небольшая проблема. Серотониновую теорию депрессии и тревоги в итоге опроверг сам ее основоположник Арвид Карлсон. На конференции в 2002 году он призвал забыть упрощенную гипотезу о том, что эмоциональные расстройства вызываются ненормально высокой или низкой выработкой определенного нейромедиатора. А нейробиолог из Мичиганского университета Элиот Валенстайн еще в 1998 году посвятил целую книгу доказательствам того, что ни одна биохимическая теория психических заболеваний не получает научного подтверждения. Один из психиатров Стоссела лечил затаскавшую гориллу в местном зоопарке, назначил ей селексу, тот же антидепрессант, что и автору книги. Горилле помогло. Итак, что мы имеем? Тревога – это не слабость и не каприз, это древний механизм, который в разных формах присутствует даже у существ без коры головного мозга. Человек от них отличается тем, что будто бы умеет тревожиться о будущем и рефлексировать свою тревогу и тревожиться уже по ее поводу. Ни одна из существующих теорий тревоги не является полной ни биологической, ни психоаналитической, ни когнитивно-поведенческой. Все они что-то объясняют, ни одна не объясняет всего, хотя, возможно, так и должно быть. История лечения тревоги – это история очень уверенных в себе людей, которые потом оказывались неправы. Хотя, наверное, любая наука примерно так выглядит. У каждого поколения было свое, наконец-то нашли, у каждого следующего поколения находилось, что возразить. Сам Стоссел в конце книги признается, что так и не вылечился. Ему стало немного получше, он научился жить с тем, что есть, ну и, как в известном фильме, свой недуг в подвиг обращать. А что в итоге? Редкий случай, когда личный опыт автора не мешает научной серьезности, а помогает ей. Стоссел не превращает книгу в терапевтический дневник, то есть это не пожалейка такая, да, не история глубоко больного человека. Он относится к себе с иронией и превращает себя в материал для исследования. Опять же, он находится как это сам от себя на той дистанции, чтобы было интересно читать даже тем, кто никогда не страдал паническими атаками. Мне кажется, «Век тревожности» стоит читать двум категориям людей. Тем, кто сам живет с тревожностью и хочет понять, что с ним происходит, и тем, кто думает, что это просто вопрос силы воли. Вторым особенно. Расширенный выпуск этого подкаста доступен на платных платформах. Там недавно вышел спецвыпуск об утрате агентности. Очень советую послушать любителям Сапольский и Черниговский. В следующем месяце, как обычно, выйдет еще два спецвыпуска, традиционные текстовые посты и расширенные выпуски. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Все ссылки в описании. На этом на сегодня все. Спасибо и до свидания.